25. Наконец ей кое-как удалось взять себя в руки. И, как ни странно, в этом ей помогла идиотская аутотренинговая считалка, придуманная Норой Келлиган.
«Раз для ступней, для пальчиков ног. 10 милых свиняток лежат к боку бок», — хрипло проговорила Джесси в пустоту спальни. 2 для левой и правой ноги. Они так прекрасны, стройны и длинны. 3 для того, что у женщины есть. Женщина я, это нужно учесть. И вляпалась я через это по самые панчикряки».
Она продолжала упорно начитывать простенький текст считалки, повторяя те строки, которые смогла вспомнить, и пропуская те, которые напрочь забыла. Она лежала, плотно зажмурив глаза. Она повторила считалку 6 подряд и в конце концов начала осознавать, что сердцебиение постепенно приходило в норму, а самые кошмарные страхи начинают блекнуть. Но она даже и не заметила то радикальное добавление, которое внесла в стишок Норы. После 6 раза она открыла глаза и обвела комнату мутным взглядом человека, который только-только проснулся после короткого крепкого сна. Однако она избегала смотреть в тот угол, где стоял туалетный столик. Ей не хотелось снова наткнуться взглядом на ту сережку, и уж тем более на чужой след у двери.
«Джесси?»
Робкий и тихий голос. Кажется, это был голос примерной женушки, только теперь в нем не было ни надрывного энтузиазма, ни горячечного отрицания.
«Джесси, можно я что-то скажу?»
«Нет», — быстро отозвалась Джесси и не узнала свой собственный голос. Таким он стал ломким и хриплым.
«Лучше молчи. Как вы мне все надоели, сучки!» «Пожалуйста, Джесси, послушай меня».
Джесси закрыла глаза, и в голове у нее возник мысленный образ той части ее личности, которую она называла примерной женушкой. Причем она ничего не представляла себе специально. Она просто его увидела. Женушка все еще пребывала в колодках, но теперь она подняла голову. Наверное, это было очень непросто сделать, если учесть, что ей на шею давила тяжелая деревяшка. Волосы разметались, на мгновение приоткрыв лицо, и Джесси с удивлением обнаружила, что примерная женушка была совсем еще молодой девчонкой.
«Да, но она это тоже я», — подумала Джесси и едва не рассмеялась.
Классический случай для книжки из серии «Прикладная психология в массы». Ей вспомнилась Нора, которая могла буквально часами говорить о том, как мы должны лелеять и холить ребенка внутри нас. Нора утверждала, что причина всех наших депрессий и бед — хроническое неумение потакать слабостям этого внутреннего ребенка. Слушая рассуждения Норы, Джесси только кивала с серьезным видом. Ей самой эта идея казалась какой-то уж слишком сопливо-розово-сентиментальной. Ей очень нравилась Нора, но ей всегда казалось, что Нора излишне чувствительная особа, и что ей пора бы и выйти за рамки ментальных концепций детей цветов конца 60-х, начала 70-х. Однако теперь она поняла, что имела в виду Нора, когда говорила про ребенка внутри нас, и эта идея уже не казалась ей идиотской. Наоборот, очень даже заманчивой. Джесси даже подумала, что в ней заключен некий значимый символ. Тем более, что колодки — образ, вполне соответствующий обстоятельствам, правильно? Женщина в колодках — это примерная женушка, которая ждет своего часа. Рут, которая ждет своего часа. Джесси, которая ждет своего часа. Это та самая девочка, которую папа называл малышом.
«Ладно, давай, говори», —
сказала Джесси, не открывая глаз. Образ девочки в колодках казался почти реальным. Наверное, из-за предельного стресса, голода и жажды в ее восприятии что-то сдвинулось. Теперь она различала слова «за плотское искушение и обольщение» на дощечке, прибитой гвоздями над головой у девочки. Разумеется, это было написано сахарно-розовой губной помадой оттенка «мятная ням-ням». Но на этом фантазия Джесси не успокоилась. Рядом с девочкой-малышом стояли другие колодки, и в них тоже была закована какая-то девочка. На вид ей было лет 17, и она была толстой. Лицо все в прыщах. За спиной у пленниц появился зеленый луг, должно быть общественный выгон. И через пару секунд воображение Джесси нарисовало и двух коров, которые там паслись. Где-то звонил колокол, похоже, на той стороне холма. Глухо и монотонно, как будто звонарь собирался бить в него целый день, до темна, или хотя бы пока коровы не вернутся домой.
«Джесс, ты сходишь с ума», — сказала она себе. И, наверное, так оно и было. Но это было уже не страшно.
Если в ближайшее время она не придумает, как спастись, то сумасшествие можно будет считать благословением небес. Джесси прогнала эту кошмарную мысль и снова сосредоточила все внимание на девочке в колодках. Выражение злобы у нее на лице сменилось странной смесью ярости и нежности. Эта Джесси Махо была постарше, чем та девочка, которую лапал отец в день затмения. Но не намного постарше. Лет 12, наверное. 14 — самое большее. Девочка ее возраста вообще не могла быть наказана ни за какое преступление, и уж тем более за плотское искушение и обольщение. Плотское искушение, Господи Боже! Ну что за дурацкие шутки? Почему люди бывают такими жестокими? Почему?
И что ты хотела сказать мне, малыш? «Только то, что оно настоящее», — сказала девочка в колодках. Ее лицо побелело от боли, но в серьезных ясных глазах была только искренняя озабоченность. «Оно тебе не приснилось. Оно настоящее, и ты сама это знаешь. И сегодня ночью оно вернется. И мне кажется, что на этот раз оно не будет просто стоять и смотреть. Тебе нужно освободиться, пока не стемнело, Джесси. Тебе нужно бежать отсюда, пока оно не вернулось».
Джесси опять захотелось плакать, но слез не было. Не было ничего, кроме сухого и едкого жжения.
«Я не могу!» — закричала она. «Я уже все перепробовала, все, что можно! Самой мне не выбраться!» «Ты забыла одну вещь», — сказала девочка в колодках. «Не знаю, насколько это важно, но вполне может быть, что тебе это чем-то поможет». «Что я забыла?»
Девочка повернула руки в отверстиях деревянной колодки, демонстрируя Джесси чистые розовые ладошки.
«Помнишь, он говорил, что есть два вида наручников — М-17 и F-23. Вчера ты почти что вспомнила, но потом отвлеклась. Так вот... Он хотел F-23, но их выпускают мелкими партиями, и их очень трудно достать. Так что ему пришлось взять М-17. Ты же помнишь, правда? Он рассказывал про эту модель в тот вечер, когда принес наручники домой».
Она открыла глаза и взглянула на правый наручник. На самом деле он говорил без умолку, как наркоман-кокаинщик после двух доз подряд. А началось все с того, что около полудня он позвонил ей с работы. Хотел убедиться, что Джесси одна. За столько лет он так и не смог запомнить, по каким дням к ним ходит домработница. А когда Джесси сказала, что сегодня домработница не придет, он попросил ее надеть что-нибудь этакое. «Ну, ты понимаешь, чтобы было надето, но вроде как и не совсем». Вот так он сказал. Помнится, Джесси это заинтриговало. Даже по телефону голос у Джералда был возбужденный до нельзя, и она сразу же поняла, что он что-то такое задумал. Неординарное. Она была совершенно не против. Им обоим было уже хорошо за 40, и если Джералду вдруг захотелось немного поэкспериментировать, то она с удовольствием ему подыграет. Он приехал в рекордное время. Джесси еще подумал, что он гнал всю дорогу так, что под колесами дымился асфальт. Она очень хорошо помнила, как он ходил из угла в угол в спальне и буквально трясся от возбуждения. Щеки пылают, глаза горят. И если говорить о словесных ассоциациях, то слово «секс» стояло далеко не первым в списке Джессиных ассоциаций на Джералда. Если бы ей пришлось проходить тест, то первым, наверное, всплыло бы слово «безопасность». Но в тот день Джералд буквально кипел сексуальностью. Джесси даже подумала, что если муж не успеет раздеться быстро, то его обычно отнюдь не прыткий адвокатский причиндал сейчас просто сорвет молнию на брюках. Когда же Джералд снял брюки, а заодно и трусы, он слегка сбавил пыл и торжественно открыл пластиковую коробку, которую принес с собой. Там были две пары наручников. Джералд достал их и показал Джесси. У него на горле билась синяя жилка, судорожно трепетала, как крылышки колибри. Джесси запомнила и это тоже. Должно быть, уже тогда его сердце давало сбой.
«Ты бы мне сделал огромное одолжение, Джералд, если бы откинул лыжи еще тогда».
Наверное, Джесси должна была ужаснуться тому, что способна думать такое про человека, с которым прожила столько лет и с которым у нее было столько связано, но ее хватило только на легкое отвращение к себе. А потом ее мысли снова вернулись к тому, каким был Джералд в тот день. Щеки пылают, глаза горят, и руки сами собой сжались в кулаки.
«Но почему ты никак не оставишь меня в покое?» — спросила она своего мертвого мужа. «Почему ты такая скотина, не оставишь меня в покое?» «Не заводись, не думай про Джералда, думай про наручники. Две пары наручников Крейг, размер М17. М значит мужские, 17 — число зарубок на замках».
Ее как будто обдало жаром. Живот скрутило.
«Ты ничего не чувствуешь», — сказала она себе. «А если не можешь не чувствовать, просто считай, что у тебя несварение желудка».
Но себя не обманешь. Это была надежда. Отрицать это было уже бесполезно. Главное — не обольщаться. Смотреть на вещи реально, держать в голове, что все предыдущие попытки освободиться ни к чему не привели. Джесси упорно твердила себе, что она должна помнить про разочарование и боль, но постоянно ловила себя на том, что думает совсем о другом, о том, как близко, как охерительно близко было освобождение. Чтобы все получилось, ей не хватило буквально четверти дюйма, а будь у нее лишних полдюйма, все получилось бы наверняка. Проблема могла быть с костяшками под большими пальцами, но неужели ей суждено здесь умереть исключительно потому, что она не сумеет преодолеть расстояние не шире ее верхней губы? Ну уж нет, не дождетесь. Неимоверным усилием воли Джесси отбросила эти мысли и опять стала думать про тот знаменательный день, когда Джералд принес домой наручники. Она вспомнила, с каким неподдельным благоговением он их рассматривал. Как ювелир, который держит в руках бриллиантовое ожерелье самой что ни на есть тонкой работы. Честно сказать, они произвели впечатление и на Джесси тоже. Она вспомнила, как они блестели на солнце, как блики света играли на браслетах из посиненной стали и на зарубках на замках, которые можно было подгонять под размер запястий. Она спросила, где он достал наручники. Просто из любопытства. Она совсем не хотела в чем-то его обвинять. Но он сказал только, что их достал один приятель из окружного суда. При этом он заговорчески подмигнул Джесси, как будто почти все сотрудники окружного суда только и делали, что снабжали своих приятелей такими вот миленькими игрушками, и он знал их всех лично. На самом деле, в тот день Джеральд вел себя так, будто раздобыл не две пары наручников, а как минимум пару ракет с ядерными боеголовками. Она лежала на постели в белом коротком кружевном пеньюарчике и белых шелковых чулках. Иными словами, в наряде, чтобы было надето, но вроде как и не совсем. И наблюдала за мужем с удивлением, любопытством. И да, возбуждением, хотя удивление все-таки преобладало. Ей было так странно видеть, как Джеральд, который всегда так натужно изображал из себя мистера сама крутизна и хладнокровие, расхаживает по комнате словно перевозбудившийся жеребец и чуть ли не бьет копытом. Его редкие волосы топорщились во все стороны забавными петушками, как называл это Джессин брат. Раздеваясь, Джеральд забыл снять носки, и это тоже смотрелось забавно. Голый мужчина в одних носках. Джесси помнила, как кусала себя изнутри за щеки. И, кстати, кусала достаточно больно, чтобы не улыбаться. Мистер сама крутизна и хладнокровие говорил без умолку, как аукционист на распродаже имущества обанкротившейся компании. Но вдруг резко умолк на середине фразы и остановился с растерянным видом.
«Джеральд, что-то не так?» — спросила Джесси.
«До меня только сейчас дошло, что я даже не знаю, захочешь ли ты даже обдумать мое предложение», — сказал он. «Я тут самозабвенно болтаю, уже весь распалился, как ты сама видишь, но я не спросил у тебя, как ты относишься».
Она улыбнулась. Отчасти потому, что ей уже надоели шарфы, но она не знала, как сказать об этом Джеральду. Но больше всего, потому что ей было приятно, что муж опять распалился на секс. Ну да, может быть, это было несколько диковато, что человек так возбудился при мысли, что он будет наяривать женщину, прикованную наручниками к кровати. Ну так и что с того? Это останется между ними. И потом, это же просто игра. И все понарошку, как в эротическом фильме. И мы с Джеральдом как бы актеры. Все вполне безобидно. Тем более, это еще не самое странное развлечение. Фрида Сомс, соседка, что живет через улицу, однажды призналась Джесси после двух бокалов аперитива и полбутылки вина за обедом, что ее бывший муж обожал, когда она присыпала ему одно место тальком и пеленала его как младенца. Во второй раз фокус с прикусыванием щеки изнутри не сработал, и Джесси расхохоталась. Джеральд смотрел на нее, склонив голову на бок и улыбаясь одним уголком губ. Джесси знала, что это значит. За 17 лет совместной жизни волей-неволей узнаешь все привычки своего мужчины. Либо он сейчас разъярится, либо рассмеется вместе с ней. Но заранее никогда не угадаешь, что именно.
«Ну и как тебе такая идея?» — спросил он.
Она ответила не сразу. Она перестала смеяться и одарила Джеральда взглядом, достойным, во всяком случае Джесси на это надеялась, самой стервозной белокурой бестии с обложки крутого порно-журнала. Когда ей показалось, что она сумела изобразить более или менее правдоподобное ледяное презрение, она подняла руки и произнесла три слова, которые так возбудили Джеральда, что он одним прыжком преодолел расстояние до кровати.
«Иди сюда, мерзавец!»
Буквально за две секунды он защелкнул наручники у нее на руках и принялся пристегивать их к столбикам в изголовье кровати. На кровати в их спальне в Портленде не было никаких перекладин, так что если бы Джеральд сподобился умереть от удара там, Джесси бы просто сняла наручники через верх. Пока Джеральд возился с наручниками, он терся коленом о лоно Джесси и говорил без умолку. В частности, он рассказал ей о двух моделях наручников — М и F, и о том, как действуют замки с зарубками. Он хотел раздобыть F-модель, потому что у женских наручников 23 зарубки, а не 17, как у большинства мужских. А чем больше зарубок, тем плотнее наручники облегают запястье. Но настоящие женские наручники достать очень сложно. Так что, когда тот приятель из окружного суда сказал Джеральду, что может продать ему две пары мужских по вполне умеренной цене, тот сразу же согласился.
«Некоторые женщины могут запросто выбраться из мужских наручников», — сказал ей Джеральд. «Но у тебя кость широкая, и к тому же я уже не мог ждать. Ну-ка, давай посмотрим».
Он взял ее правую руку и принялся сдвигать замок по зарубкам. Поначалу быстро и порывисто, но потом осторожнее. При этом он постоянно спрашивал, не слишком ли туго их затягивает, и не больно ли Джесси. Ей совсем не было больно, даже на самой последней зарубке. Но когда Джеральд попросил ее освободиться, она не смогла вытащить руку из браслета. Запястье вполне проходило, хотя Джеральд потом говорил, что оно не должно было скользить внутри браслета. Но когда дело дошло до костяшек сбоку ладоней под большими пальцами, Джеральд сразу же успокоился.
«Да, похоже, как раз то, что нужно», — сказал он, очень довольный.
Джесси это запомнила очень хорошо. А то, что он сказал потом, она запомнила еще лучше.
«Мы замечательно позабавимся с этими штуками».
Воспоминания о том дне были очень живыми и яркими. Джесси опять надавила на наручники, подобрав большие пальцы к ладоням. Ей надо было как-нибудь стиснуть руки, чтобы выдернуть их из браслетов. На этот раз боль пришла раньше, только пронзила она не кисти, а перенапряженные мышцы плеч и предплечий. Джесси крепко зажмурилась, пытаясь не обращать внимания на боль, и потянула еще сильнее. А через пару секунд боль дошла и до кистей. Напряжение достигло предела, браслеты наручников врезались в мягкую ткань на тыльной стороне ладоней, и боль стала просто невыносимой.
«Это связки», — подумала Джесси, кривясь от боли. «Связки, проклятые связки, мать их раз так! Ну давай же, давай!»
Ничего. Дальше никак. И у Джесси возникло одно подозрение. Очень сильное подозрение, что здесь дело не только в связках. Там были еще и кости, маленькие боковые косточки под нижними суставами больших пальцев, такие мелкие косточки, из-за которых она могла умереть. Последний рывок, последний крик разочарования и боли. И только потом Джесси позволила себе расслабиться. Руки снова безвольно повисли в стальных браслетах. Предплечья и плечи дрожали от напряжения. Столько надежд и усилий, чтобы выбраться из наручников. Потому что выбраться из мужских наручников в принципе можно. Разочарование было почти что сильнее физической боли. Оно обжигало, как отравленная крапива.
«Мать твою!» — выкрикнула Джесси в пустоту. «Мать твою! Мать твою! Мать твою!»
Где-то на озере, сегодня значительно дальше, если судить по звуку, опять завизжала пила, и Джесси разозлилась еще сильнее. В довершение ко всему еще и вчерашний парень. Наверняка же какой-нибудь раздолбай в клетчатой фланелевой рубашке. Редкостный идиот. Жужжит там своей пилой и мечтает о том, как вечером после работы завалится в койку со своей цыпочкой. Или, может быть, он мечтает о том, как бы сходить на футбол. Или попросту пропустить два стаканчика виски со льдом в местном баре. Этот кретин в черно-красной клетчатой рубашке представился Джесси так же ясно и живо, как раньше девочка, закованная в колодки. И если бы можно было убить просто мыслью, он бы сейчас уже не дышал.
так нечестно!» — выкрикнула Джесси. «Так просто нечестно!»
Горло сдавил сухой спазм, и Джесси умолкла на полуслове, скривившись от боли и страха. Она честно пыталась освободиться. Она до сих пор еще чувствовала пронзительную боль в костях, которые ей помешали. А уж как она ее чувствовала тогда! Но все равно она была близка к цели. Вот отсюда горечь и злость. Вовсе не из-за боли и не из-за какого-то там лесоруба с его визгливой пилой. Самое мерзкое было знать, что она была очень близка к освобождению и что ей не хватило совсем чуть-чуть. Она могла бы, конечно, сжать зубы и потерпеть боль, но уже больше не верила, что у нее что-то получится. Эти последние четверть дюйма так и останутся неодолимыми. Вот такая насмешка судьбы. Упорствовать можно, да, но в итоге все это закончится отеком запястья, и вместо того, чтобы сделать лучше, она сделает только хуже.
«И не говори мне, что я сдалась без борьбы!» «Не смей ничего говорить!» — сдавленно прошептала она. «Я не хочу даже слушать!» «Тебе надо как-то освободиться!» —
прошептала в ответ девочка, закованная в колодки.
«Потому что он, оно, действительно вернется сегодня вечером, после заката!»
«Я не верю!» — прохрипела Джесси. «Я не верю, что он вообще здесь был. И мне плевать на сережку и на след у двери. Я просто не верю, и все».
«Нет, ты веришь?»
«Нет, не верю».
«Нет, веришь».
Джесси склонила голову на бок. Ее губы дрожали, как это бывает, когда человек вот-вот заплачет. «Да, она верила».